Значит, мы с вами обратили внимание на принципы, которыми должен руководствоваться учитель при подготовке и проведении урока. Теперь давайте коснемся целей. Это тоже вопрос, который не раз поднимался у нас на разных уроках, в том числе на уроке методики, на педагогике. Мы тоже о целях говорили. Теперь конкретно о целях, опять же, конкретного отдельного урока. Чтобы конкретизировать тему эту, давайте мы цели разобьем на три группы. Кстати, у брата Саши тоже были, да, цели, помните, на методике? Там более, может быть, широкий был перечень. Мы с вами немножко проще сейчас сделаем на педагогике, потому что педагогика более общий урок. Какие три группы целей рассмотрим? Они классические тоже. В общем-то, простые для понимания. По этим целям очень удобно урок оценить даже уже, ну, когда он проведен. Эти цели поставить перед собой легко, когда ты еще готовишься к уроку. Потому что, в общем-то, цели такие, они сами из сути нашей педагогической работы вытекают. Цели образовательные, воспитательные и развивающие. Образовательные, воспитательные и развивающие. Чтобы лучше понять, в чем эти цели заключаются, давайте посмотрим на результат. На результат, который мы ожидаем от достижения этих целей. Значит, какой ожидаемый результат у образовательных целей? Давайте, помогите. Дать знания, да, какие-то? То есть, если я посмотрю в конце урока, и мои ученики приобрели определенные знания, который я в цели своей поставил, то я могу сказать, я этой цели достиг. Да? Значит, цель... Так, что такое произошло? Да, у образовательных целей ожидаемый результат – это знание. Следующее. У целей воспитательных. Ага, значит, какое-то изменение поведения. Да? Может быть, еще даже не изменение поведения, а... Что к этому ведет? К изменению поведения? Сознание чего? Ну, страх Божий – это общее понятие, очень общее понятие. Ну, давайте, не буду мучить. Духовность и нравственность – это ожидаемый результат того, когда мы ставим перед собой цели воспитательные. Духовность и нравственность – что это такое? Нравственность в чем заключается? Это определенные моральные и нравственные принципы, которые в душе у человека имеются. Да? И если я своими уроками достигаю того, что эти принципы появляются у человека, значит, я преследую воспитательные цели. И значит, если я хочу преследовать воспитательные цели, что я должен делать? Какие они вот по характеру своему? То есть, назовите какую-нибудь воспитательную цель. Так, нет, подождите, это вы уже результат говорите. Научить быть довольным. Нормально, да? Конкретная цель. Вот научить страху Божьему – это немножко общее, понимаете? А вот конкретные цели, которые мы ставим и которые можем проверить, да, мы должны стараться этих целей достигать. Например, научить или показать преимущество, да, довольного человека. Это воспитательная цель? Это уже не образовательная цель, да? Это не значит, что я какие-то знания открываю, а я человеку открываю ценность какого-то морального качества, например, быть довольным, или там, показать ценность того, чтобы быть благочестивым, или открыть, как стать довольным, да? Или как научиться прощать, да? Это вот воспитательные цели. Показать преимущество честного человека. Да. А то действительно бывает же, люди, ну, так смотрят на жизнь окружающую и видят, что кажется, что те люди, которые в нечестии живут нормально, обманывают, живут хорошо. Да. А показать преимущество честного человека – это тоже одна из воспитательных целей. Понятно, да, мысль? Не буду расширять дальше. И последнее, у развивающих целей, у них тоже есть определенный результат, к которому они ведут. Это к умениям и навыкам. Значит, наша с вами задача, чтобы каждый наш урок имел ясные, конкретные цели. И я эти цели должен осознавать как учитель. Я их не должен открывать ученикам. Но для себя я их должен иметь. Для того, чтобы впоследствии, когда урок прошел, я мог проверить, достиг я этих целей или не достиг. И этим самым свою деятельность, деятельность учителя, мог бы оценить и поставить себе пятерку или двойку. Ну или как у нас там, сейчас мы такие разные все. У кого какая система оценок? Как в Украине. А? Молодец. Ясно. Хорошо. Ну, понятно, да, друзья? Давайте дальше пойдем. О целях я больше сейчас говорить не буду, потому что об этой теме у нас рассуждения были уже достаточно обширные в разных уроках. Теперь о содержании урока давайте поговорим. Вам мешает свет, да, похоже, из окна? Да, вокруг будет много всего. Содержание урока. Вот здесь, на этой схемке, попробуем отобразить, что влияет на содержание урока. Что влияет на содержание урока? Ну, во-первых, это программа, да? Значит, программа, по которой мы с вами идем, она в немалой степени, в большой степени определяет содержание конкретного, допустим, сегодняшнего урока. Дальше. Это понятно, да? Это просто.
Дальше.
Цель, которую я ставлю перед собой как учитель, она определяет содержание урока. Ну, понятно, что они в одной связке должны идти, да? Но в каких-то случаях бывает, цель, она, ну, становится выше программы. Может такое быть? Допустим, у нас есть программа, мы в начале учебного года это расписали. Я должен там 10-й урок провести по теме такой-то, такой-то. А неделю назад я заметил серьезную проблему у моих учеников. Проблему, которой надо уделить внимание, о которой надо говорить, о которой я не могу остаться в покое, да? Когда вижу, что в моих учениках вот то-то и то-то проявляется. Значит, что я делаю? Я программу отставляю в сторону, да? И действую в соответствии с той целью, которая у меня появилась теперь. Мне надо с ними говорить на определенную тему. И это будет определять содержание конкретного урока. Обстоятельства. Здесь они где-то, может быть, рядышком тоже находятся. Обстоятельства могут определять цели. А может быть, действительно произошел случай какой-то. И, ну, может быть, несчастье, беда серьезная произошла. И вот как-то, учитывая эти обстоятельства, а у тебя урока радости, да, по программе, может быть, нужно что-то пересмотреть. Или, по крайней мере, да, ты будешь говорить о радости на уроке. Или о довольстве, да, на уроке будешь говорить. Но будешь уже немножко в другом разрезе говорить. То есть обстоятельства накладывают отпечаток на содержание урока. И это надо учитывать. Мы не просто такие люди, которые призваны, вот, ну, у меня есть урок, у меня есть конспект, я по этому конспекту иду и все. Нет, друзья, посмотрите на какие-то другие определяющие факторы. Они обязательно будут накладывать отпечаток на наш урок. Личные отношения. От этого никуда не уйдешь. Есть какие-то темы, которые нам ближе, которые нам дороги очень. И я как учитель тоже часто, ну, склоняюсь к каким-то темам, которые мне дороги. Но это не значит, что мои уроки только должны проходить по моим переживаниям, по моим личным каким-то, ну, предпочтениям. Но это накладывает отпечаток на содержание. Как факт, мы это здесь сейчас отмечаем. Ну и последний момент – это тип урока. Хотя вот здесь вот у меня вопрос, у меня немножко проблема такая. Вот что первично, что вторично? Тип урока или само содержание? Тип урока понятно или нет, что это такое? Я сейчас их высвечу здесь. Такие типы уроков у нас есть. Такая тоже более классическая, что ли, схема. Библейская история. Понимаем, что за урок. Потом чуть подробнее поговорим. Тематический урок. Урок биографический или биография, разбор священного писания и самостоятельное исследование. Такие пять типов уроков. Вот как в вашей практике? Вы сначала избираете, каким будет урок, а потом определяете его содержание? Или сначала у вас есть содержание, а потом получается, каким типом я его буду проводить? Какого вида будет урок? А потом ты понял, как он прошел. Вот мы как раз и говорим о том, что заранее, друзья, мы должны продумать. Такая спонтанность в проведении уроков, она, ну, создает некоторый хаос педагогический в нашей с вами среде. То есть, если я провел урок, а потом, о, ну, неплохо получилось, давай в следующий раз так же. А в следующий раз по-другому получилось немножко. Но оно, может быть, это и творчество со своими муками, да, да, творчество. Но это не последовательность. Я как преподаватель должен заранее подумать, какие инструменты будут у меня, чем я буду владеть, что я буду делать. Сначала содержание, а потом метод. Нет, понятно, в начале слово, да. Угу. Ну, а смотрите, сам потом тип урока, которым ты будешь достигать, он будет накладывать отпечаток на содержание? Это еще не прием. Это еще не прием. Это пока все работа на содержание. Потому что они тесно, они друг с другом взаимосвязаны. И вот здесь вот, братья, я так вижу, что бывает и так, и так. Но по-разному получается. Бывает, я сначала подумаю, ну, о том, что надо бы провести биографический урок. И начинаю работать над его содержанием. По какой личности пойдем? Допустим, у меня это есть в плане. И вот оно тут и переплетается. Не знаешь, что первично, что вторично. И ничего страшного, что такая путаница у нас возникает. Но все-таки, друзья, тип урока накладывает отпечаток на содержание. Так же, как и содержание определяет тот вид урока, которым я буду проводить его. То есть эту стрелку можно сделать взаимную. Туда-сюда направьте ее. Это будет лучше, может быть. Я этого не сделал здесь на схеме. А? Стрелочка, которая к типу урока идет. Вот смотри, тип урока на содержание. Также и содержание на тип урока оказывает влияние. Но у меня больше задача сейчас была еще поговорить об отдельных типах уроков или видах уроков. Надо на это уделить время? Но если библейская история более-менее нам понятна, то другие типы урока далеко не всегда мы осознаем, что это такое. Хотя и в библейской истории есть вопросы. Вот сейчас здесь схема библейского урока, построенного по принципу, ну, текстовому, или как мы привыкли говорить, как библейская история. Потому что с детьми мы пользуемся именно чаще всего библейскими историями. Посмотрите, осознайте немножко, что здесь изображено. У каждого урока, урока любого типа, есть библейское основание. Вначале было слово, и этот принцип мы везде во главу угла ставим. Значит, библейское основание. Что в этом случае является библейским основанием? 10 стихов отдельных на какую-то тему, или что? Ну, в смысле, 10 стихов из разных текстов, из разных книг Священного Писания. Нет, что здесь? Какой-то сюжет, какая-то история, описанная в Библии. На этой истории строится урок. И сам характер этого текста, исторического текста, или, ну, рассказа определенного библейского, он накладывает отпечаток на то, каким будет урок. У любой истории есть, ну, непременные элементы. Где-то они более яркие, где-то мы их не всегда можем выделить, но определенные правила или законы жанра, да, как мы бывает об этом говорим, эти законы жанра есть, и они диктуют нам то, как пойдет урок. А я должен идти за текстом в этом случае. Значит, у любой истории есть завязка. Что такое завязка? Какое-то начало, вводная немножко часть, которая вводит в события, почему, с чего все началось, так скажем, да? С чего все началось. И, как правило, в завязке есть некоторое, ну, слово интрига, вы не боитесь? Какая-то загадка, какое-то небольшое, может быть, но уже противоречие, которое дальше определяет все развитие дальнейших событий. Возьмите любую историю, вы там это увидите. Может быть, ярко где-то, может быть, не совсем ярко. Значит, завязочка, а потом идут отдельные действия. Отдельные действия, которые у любой истории можно описать. Кто занимался по восьми колонкам, руку поднимите. Во всех историях есть развитие событий. Отдельные действия. На курсах проводили. Да во всех историях есть отдельные действия, из которых эта история состоит. И границы этих действий можно отметить. Значит, у любой истории я могу их выделить. В каждом действии посмотреть, как развивается основная тема. И в конце концов, к последним действиям этой истории, к развязке, к тому, когда все становится ясно, к тому, когда становится все понятно, о чем шла речь и к чему мы пришли, и стали жить, поживать и добра наживать, да, в конце концов. Вот, вот к этому моменту, к моменту кульминации, где все достигает высшего накала и раскрывается, любая история ведет к этому. Любая история ведет к этому.
Почему у библейского рассказа должно быть библейское обоснование?
А библейское обоснование, это как раз есть текст, в котором эта история раскрывается.
Масло-масло.
Не знаю.
Но если библейский рассказ.
Он уже сам рассказ.
Он да. уже сам библейский.
Просто вы сейчас поймете, все остальные схемы тоже будут с библейским основанием. Здесь библейским основанием является сам рассказ. Вот, вот и все. Вот на этом рассказе строится все. Это основание есть сам рассказ. И на этом основании строится все развитие событий.
Ну ладно.
Может быть. Просто, братья, здесь о чем может быть, ну какой момент здесь надо отметить, что все на основании остается. То есть здесь не должно быть места вымыслам нашим по этой истории каким-то. Мы же можем тут что угодно напридумывать, да, своих предположений. А здесь все на этом библейском рассказе, на библейском основании, которое является рассказом, все основано. Но это, эти, братья, схемы только для того, чтобы вы могли немножко пощупать, почувствовать отдельные типы уроков. Здесь, я думаю, вопросов больших не должно возникать по библейскому рассказу. Так же, как по следующему типу. Тематический урок. Если кто-то пытается успеть зарисовать, может быть, не стоит. У вас эти, эти материалы будут на диске. Но если кто-то хочет рисовать, рисуйте. Только не забывайте слушать. Да, вот это сама презентация будет на диске. Значит, что у нас в тематическом уроке происходит? То что-то все сместилось, я не знаю, там, видимо, у нас разные компьютеры какие-то. Библейское основание. Что здесь является библейским основанием? Если там был библейский рассказ, то здесь и не один текст, а несколько текстов, которые с разных сторон раскрывают тему. С разных сторон раскрывают тему. Причем не с каких-то сторон абсолютно, ну, там, которые вообще в разных сторонах находятся от темы, а которые все-таки бьют в одну точку и помогают к концу тематического урока прийти к ясному пониманию темы, которую мы перед собой поставили. Да, мы не обратили внимания там на один важный момент. В библейском рассказе. Там у нас звездочки еще есть. Что это за звездочки такие? Это отдельное применение истины. Да? И это применение истины в библейском рассказе, оно может быть разбросано по всему рассказу. Но это применение, опять же, должно идти ну, в свете той темы, которую мы на уроке преследуем. Той темы, которую мы раскрываем на уроке. Применение – это конкретный призыв к какому-то действию на практике. В тематическом уроке такое применение, как правило, в конце каждого пункта дается. Хотя никто не запрещает дать это применение при раскрытии того или иного пункта. Пожалуйста. Нет, применение – это не главная мысль. Применение – это призыв к тому, чтобы применить истину на практике. И не только главную мысль. Но и отдельные мысли каждого пункта. Можно уже сказать, что вот давайте делать так. Или попробуем жить таким образом. Нет. Нет. Вот посмотрите, в общем-то, в каждом тематическом уроке или в тематической проповеди вы можете увидеть вот такое, что человек, он отдельные части главной мысли пытается помочь применить. Ну, нормальный проповедник или нормальный учитель, он поможет это сделать. Ученику на уроке. Да, ну а главная мысль все-таки должна звучать. Должна звучать как можно чаще. Может быть, применение выльется вот именно в такое, что будет звучать просто главная мысль всего урока, но в нескольких местах. А может это быть отдельной частью главной мысли. Еще. Так. Значит, что там сместилось? Верхний прямоугольничек вот там справа. Применение и вывод. Применение и вывод. Там что-то разбежались слова. А нижний прямоугольничек – применение и переход. Это там, где между пунктами идет. Братья, эта схема нисколько не усложняет урок, а наоборот, мне хотелось, чтобы вы визуально могли представить, как этот урок, что он из себя представляет. Разницу с библейским рассказом видно, да? Все, это самое главное. Пойдемте дальше. Это что такое? Я уж переживал, что там, наверное, тоже все сместилось. Если бы все сместилось, получилось бы каша вообще. А тут ладно, хоть слои остались. Это урок «Разбор Слова Божьего» или «Исследование Писания». Библейское основание здесь. Что? Большой отрывок Священного Писания, исследованием которого мы занимаемся на уроке. Деятельность ученика и учителя на уроке. Какой имеет характер? Там инструмент изображен. Копать надо. Надо копать. То есть во время урока, во время разбора слова, во время исследования Священного Писания мы с вами должны начать копать. Копать. И копать, ну, достаточно глубоко, чтобы получить... Что там внизу у нас? Чтобы прийти к применению этой истины. Истина, которая открывается в достаточно большом отрывке Священного Писания. Теперь, ну, на какие уровни можно углубиться? Они у нас... Чтобы не обвалилось, самое главное, да, потом в конце концов. Ну, в общем-то, какие здесь есть уровни? Просто факты, события, исторический фон. Это довольно поверхностный уровень, да? Разобрать, посмотреть... В каких обстоятельствах тот или иной текст Священного Писания упоминается? Что происходило? В историческом плане что происходило? О чем этот текст говорит? Потом, смысловой контекст. Что это такое? То, что вокруг. Параллельные места. То, что по определенным мыслям похоже на излагаемое. Дальше. Грамматическая структура. Разобрать грамматическую структуру текста. Серьезная работа? Серьезная работа. Вопросы к тексту. Этим мы пользуемся, наверное. Да? Тогда, когда мы задаем вопросы к тексту, тогда мы лучше понимаем, о чем идет речь. Для этого нужны вопросы к тексту. Дальше. Значение слов и разные переводы. Немножко опасный, да, момент? Ну, значение слов ничего опасного, да? Это важно, это важно. А вот разные переводы, друзья, ну, в общем-то, в последнее время мы замечаем такую особенность нашу. Ну, особенно, ну, часто это бывает на разборах слова. Как-то некоторые проповедники или люди, которые ведут разбор слова, они даже пытаются козырять, ну, своим знанием, ну, каких-то отдельных переводов. И бывает, ну, даже вещи некоторые несуразицы такие слышишь. Например, я один раз такое услышал. У меня аж глаза открылись, и брат когда это увидел, ну, не то, что открылись, они были открыты, но они округлились, так скажем. И когда брат это увидел, он стал исправляться скорее. Он сказал такие слова. Ну, в подлинном переводе написано так. У меня аж глаза округлились. Ну, в подлинном переводе. Это что такое? Это мы куда пришли? Приплыли. Приплыли. Он потом перешел к греческому подлиннику, увидел, что я не успокоился. Ну и, в общем-то, ну, как-то стал исправлять эти выражения свои. Да. И здесь, друзья, ну, если есть, ну какая бывает возможность? Допустим, человек владеет двумя языками. Читает свободно Библию на немецком языке. Конечно, мы можем увидеть какие-то особенности перевода. И в каждом переводе есть свои особенности, так ведь? Мы знаем, синодальный перевод – отличный перевод. Перевод Мартина Лютера – отличный перевод. Да и есть другие немецкие переводы. Да? Если человек ими владеет, действительно владеет, а не просто, допустим, я там, ну, до мозга костей русский человек, да, начинаю приводить что-то из немецкого перевода, тут уже можно засомневаться. Ну, знаю ли я действительно то, о чем говорю? То, о чем говорю. Ну, а в общем-то, если человек этим владеет, ничего страшного, что он какое-то, ну, более удачное выражение увидел в другом переводе. Они не противоречат друг другу. Они просто дают понять, лучше понять какую-то библейскую мысль. И это нормально, это естественно. То же самое касается и других переводов, так ведь, братья? Ну, молдаване любят свой перевод? Вот. Там есть очень удачные выражения. На это можно обращать внимание. Но если я это буду делать, не молдаван, да, то, конечно, можно засомневаться. То же самое и со знатоками греческого языка происходит. Ну, может, я кого-то сейчас задену, я не знаю, у нас есть знатоки греческого языка? А? Ну, в общем-то, друзья, я думаю, что на сегодняшний день у нас нет знатоков греческого языка. Ну, или я что-то ересь какую-то говорю. Да действительно так, друзья. Но никто из нас не способен сегодня понять греческий язык так, каким древнегреческий язык, так, каким владел когда-то носитель этого языка. Тот, кто на нем говорил, тот, кто на нем общался на этом языке. Ну попробуйте, ну сколько в каждом языке, ни с какими словарями ты не сможешь восполнить этих пробелов. Вот этого пробела, ну, этого длительного промежутка времени, в течение которого сами греки уже утеряли все выражения того древнегреческого языка. Ну даже просто попробуйте перевести на другой язык, ну, какую-нибудь фразу из русского. Ну такую, которая, ну, сильно уж образная. Ну, например, сообразим на троих. Или... Ну, сообразим на троих. О чем речь идет? Не, я вообще говорю, просто вот попробуйте какому-то иностранцу. Ну, человек, вот, ну, американец, да, к примеру, берет словарь, да, и начинает переводить эту фразу. Он же знаток русского языка, у него словарь есть. Или в компьютере уже все имеется. И вот он начинает переводить. Сообразим. О чем идет речь? О какой-то умственной деятельности явно. То есть, скорее всего, беседуют между собой, ну, люди ученые. Ну, а как? Ну, сообразим же, о чем это слово-то говорит? Сообразим. На троих. Смотрите, какая общность, да? Какая общность. Это не просто ученые, это целый консилиум собрался для того, чтобы какую-то проблему исследовать. И делает выводы. Ну, вот то же самое у нас... Да, сделал перевод. Перевел, но перевел в корне неверно. А сколько таких идиом, образных выражений, устойчивых словосочетаний, которые в каждом языке есть. И никто из нас, друзья, не способен, ну, в общем-то, постичь идиомы древнегреческого языка. Где-то, может быть, мы о чем-то только можем догадываться. А наш уровень рассуждения о греческом, он, как правило, вот просто вот такой. Вот в словаре увидели вот такое слово, выбрали еще из них, из разных значений, то, что тебе больше подходит, потому что у тебя уже есть какое-то толкование этого смысла. И вот так и перевели, в конце концов. И получается, такие открытия людей посещают, от которых потом, ну, за голову берешься. Ну, что ж такое? Ну, разве можно так?
Ты говоришь, что за ягода? Это смородина. Какая смородина? Ну, она говорит, черная смородина.
Потому что зеленая. Так что, друзья, ну, вот здесь надо быть очень аккуратным. Я больше об этом хотел сказать. То есть, если мы обращаемся к каким-то другим переводам или берем на себя смелость говорить, что в оригинале написано так, и переводим потом что-то с греческого или с древнееврейского, то, ну, надо быть очень и очень и очень аккуратным. Понятно, да? Значит, в разборе Слова Божьего есть определенные инструменты, уровни, которых мы можем этой лопатой достигать. Но самое главное, друзья, ну, все-таки, чтобы нам понять значение, понять смысл этого текста и понять значение этого текста для сегодняшнего дня, для меня. То есть, в конце концов, мы должны прийти к применению.
Еще главное не запутать больше, чем
обозначать. Да. Главное, чтобы все-таки, ну, разъяснить, а не... Не какой-то курган сверху еще каких-то толкований,
ну,
накопать.
Конечно, здесь можно было еще параллельным местам немного уделить внимание. Потому что параллельные места подбираются по смыслу, а не по значению слов.
Да. Есть те параллельные места, которые называют истинно параллельными местами, то есть именно те, которые отражают мысль этого текста. Бывает, к этим параллельным местам, особенно вот, ну, когда в синодальном переводе эта колоночка есть, да, к ним как, ну, к святыне относится какой-то, что вот все, там, да, вот там так написано, значит, это об этом же речь. Да подождите, взвесьте, посмотрите, ну, действительно ли это о том, о чем говорится в тексте, который вы исследуете. То есть здесь тоже нужно быть аккуратными, но это тоже инструменты исследования текста. Теперь еще, друзья, немаловажный вопрос. Кто на этом уроке занимается исследованием? Ученики под руководством учителя, да? Все зависит от уровня учеников, так ведь? Где-то их можно в более свободное плавание отпустить, да? А где-то им достаточно просто показать сам образец своего рода. Вот у нас бывает экзегетика, да? Экзегетика тоже по-разному проводится. Где-то много вопросов решается с участием зала, да? А где-то бывает просто идет изложение темы определенной, идет разбор, показано, как нужно подходить к тексту. То же самое может делать учитель на уроке. То есть, если мы видим, что уровень учеников невысок, я могу просто провести их этим путем исследования. Я беру в свои руки лопату, начинаю копать и показывать, как это все-таки копается, и как это интересно, самое главное, показать. Как это интересно вникать и углубляться в слово. Вот это одна из важных целей разбора Священного Писания – привить вкус к исследованию Библии. Вот эту цель преподаватель должен преследовать здесь, на таком уроке. Дальше. Это что за урок? Биография. Биография строится на фактах. И здесь, в этом случае, библейское основание биографического урока. Это будут отдельные факты жизни того или иного человека, о котором говорит Библия. Как правило, они выстраиваются в хронологической последовательности. Это на схеме тоже изображено. Не все факты мы можем взять из жизни этого героя библейского, потому что у нас есть главная мысль, да? Есть главная мысль. Есть то, что мы увидели в Священном Писании, но что-то стало дорого в жизни этого человека. И я имею право, как учитель, в разрезе этой главной мысли взять отдельные факты из его жизни. И на этих фактах построить урок. Потому что факты имеют разное значение. Факты имеют разное. Где-то вот совсем маленькое упоминание о нем, а где-то может быть больше. И это может быть в разных книгах библейских, так ведь? Вот. А мы их в уроке объединяем вместе. Этим характерен библейский урок. Применения могут, опять же, идти по каждому факту. По каждому факту жизни. Но они обязательно где у нас находятся? Смотрите. На линии главной мысли. В этом тоже есть свое значение. То есть они должны, все применения должны раскрывать главную мысль. Понятно, да, братья? Просто, опять же, чтобы представить себе, что такое биографический урок. Кстати, вот я эти схемы показываю, и представьте себе, как тяжело теперь написать методику. Вы представляете? То есть, что должен сделать методист на основании педагогики? Разработать методику подготовки тематического урока. Разработать методику подготовки библейского рассказа, да? Разработать методику подготовки и проведения разбора слова. Методика подготовки и проведения биографического урока. То есть, в общем-то, братья-методисты, вы понимаете, какая перед вами задача стоит? Об этих уроках надо говорить, потому что это придает многообразие нашему преподаванию. А это библейский принцип. Бог говорил многократно и многообразно Бог это делал. И поэтому у нас с вами это тоже должно быть. Поэтому мы сейчас об этом говорим с вами. Последний урок. Наверное, последний, да. Последний урок – это самостоятельное исследование. Что здесь? Какие-то пузыри, да, появились? Что? Да, это сплошные открытия. Почему применение в конце? Открыл и применил, да? Вообще, что это за открытие? Это открытие... Здесь учитель немножко в стороне остается. Учитель, как мы уже говорили, в методе открытий, учитель, он остается у штурвала, он держит управление этим уроком в своих руках, но он дает ученикам свободу делать открытие, открывать истину. У него есть задание, основанное на библейском основании. Библейское основание в этом уроке опять же остается. Но отдельные ученики или отдельные группы учеников делают свои открытия. Оно может быть мелкое совсем, маленькое наблюдение Священного Писания. Кто-то что-то прочитал в словаре по заданию учителя, да? Тоже что-то открыл. Кто-то серьезное открытие приобрел. Может быть, даже там есть и применение определенное. То есть он уже конкретно мог сказать, как эту истину на практике применить. Но тогда, когда учитель обобщает эти открытия, а учитель это должен сделать обязательно в конце урока, он должен еще и еще раз подчеркнуть важность той истины или той главной мысли, которая была у него, у учителя, и показать, как истину этого урока применить на практике. Подкорректировать, чей-то пузырь проткнуть надо будет. То есть чье-то открытие, оказывается, было открытием совсем... Его надо закрыть, это открытие. Но только нужно объяснить, а не сказать, это плохо, потому что плохо. Да? А надо объяснить, почему вы не правы. Да? И, в общем-то, подростки, они такие уроки воспринимают, как бывает говорят, на ура. Да? То есть им нравятся такие уроки, им нравится заниматься самостоятельно со Священным Писанием. Хотя, может, мы не всегда это в них замечаем, но им это нравится. Вот. Ну и, в общем-то, где-то просто нужно подкорректировать и помочь понять, что верно, а что неверно. Учитель в уроке этим занимается. Вот, братья, значит, здесь моя задача была все-таки немножко нам так посмотреть на уроки с разных сторон. Мы сейчас с вами их просто пощупали. Мы не говорим о методике подготовки этих уроков. Не говорим даже о каких-то более частных, что ли, особенностях этих уроков. Просто в общем поговорили о принципах. Но, друзья, мы видим, какое богатство методов есть. И это еще можно разнообразить. Так ведь? У нас с вами сейчас здесь только 5 уроков. Но если наши уроки будут построены хотя бы, представьте себе, сколько у нас недель в году? 54 недели, да? Из них сколько примерно на библейские уроки? Какой процент уделяется? Раз в неделю проходят уроки? Где-то меньше, да? Минус лагеря, минус там, какие-то еще моменты. А? На вечерю не проходят уроки. То есть, допустим, 40 уроков у вас есть, да? 40 уроков. Теперь, если вы, разобьете эти уроки так, что у нас 5. По 8 уроков можно провести таких, и таких, и таких, и таких. Это уже разнообразие? Это уже разнообразие. Да даже просто вооружитесь, хотя бы 3 типами уроков. Какие вы бы взяли из этих 5? Да, это будет от возраста зависеть, правильно. Вот вы лично какие бы взяли? Для того возраста, который вам ближе. Давайте практически, пожалуйста. У нас несколько минут всего есть. Назовите возраст и скажите, какие бы уроки вы взяли для этого возраста. Для какого возраста, скажи? Угу. Тематический. Для подростков какие бы взяли? Исследование Писания. Разбор. Да, но, друзья, не стоит увлекаться вот теми последними методами, чтобы они постоянно уже были. Нет, где-то нужны здравые тематические уроки, которые правильно, хорошо построены. Хорошо построить тематический урок – это очень сложно. Хотя мы тематическую проповедь, тематический урок считаем наиболее простой. Да потому что мы, как правило, сами не умеем готовить. Но выбирали что-то там, каких-то текстов, навырывали из контекста, построили тематический урок, да еще и, может быть, каким-то красивым, интересным выражением привязались в отдельных текстах, забыв об общем значении текста. И все, получился тематический урок. Да это не то совсем. Там более глубокое исследование должно быть для того, чтобы тематический урок появился. Исследование темы, много текстов Священного Писания, которые потом будут некоторые отложены в сторону, а на что-то будет уделено внимание, которое раскрывает определенную тему. Это глубокое, серьезное исследование. И вот тогда, когда мы подросткам такие тематические уроки преподносим, мы тоже их учим правильному подходу к Священному Писанию. А тогда, когда мы говорим с ними на темы, у которых основание библейское, взяли что-нибудь там яркое, применили вроде бы, и где-то мы такой дурной вкус даже прививаем нашим мальчикам-подросткам, к тому, чтобы как-то текст взять, оторвать его от общего библейского текста и толковать его неверно. То есть уроки всех типов могут быть, да? Но если выбрать 3 или 4, то, я думаю, обязательно среди них должны быть и тематический урок, и разбор слова, это вот если взять уже подростков. Уроки исследования, это уже зависит от того, насколько мы на это способны. Так, братья. Хорошо. Значит, о приемах мы сейчас с вами не порассуждали. И неспроста, потому что у нас с вами будет время для этого на следующих наших семинарах. Мы будем говорить о педагогической технике, и там и более подробно, может быть, поговорим о некоторых приемах. Все, братья, думаю, наш урок закончен. И пусть Господь поможет, чтобы прежде всего в наших церквях преподавание, оно происходило разнообразно. Разные были библейские уроки. Но в основании всего, чтобы лежало Слово Божие, те библейские принципы, на которых мы с вами останавливались. Пусть Господь благословит.